в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Обрекает ли Россию удешевление нефти на долгосрочную разруху? Устоят ли международные санкции против российских концернов? Что отделяет Россию от Венесуэлы с ее инфляцией и дефицитом товаров? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг цены нефти на мировых рынках отступили до уровня 7-летней давности. Рубль снизился до рекордного уровня по отношению к доллару. За американский доллар давали больше 69 рублей. Сейчас рубль упал ниже уровня начала января прошлого года, когда резкое обесценивание российской валюты вызвало панику в России. В интерпретации российского руководства контролируемое падение рубля – явление нормальное, временное, не стоящее излишнего внимания. Западные наблюдатели отметили, впрочем, крайне нехарактерную смену акцентов во время недавнего обращения к парламенту президента России Владимира Путина. «Да, Путин возложил вину на США за развязывание гражданской войны на Ближнем Востоке», пишет журнал «Экономист». Но большая часть его речи была вполне мирной. Он сфокусировался на экономике. Украина не упоминалась. Крым появился эпизодично. Американизм почти отсутствовал в речи. Никто не ожидает разворота Кремля в оппозиции к Западу, но изменение тона было заметным. Журнал предполагает, что Путин осознал, что ухудшающаяся экономическая ситуация не дает ему больше возможностей безнаказанно враждовать с Западом. Специалист по России из Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер-Вайс пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что сейчас стоит добавить давление на Кремль, расширить санкции, введенные в наказание за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины, поскольку, по ее словам, санкции работают. Запад не должен бросать Путину спасательный круг, ослабляя давление, если только Кремль не уйдет из Крыма и не выведет свои силы из Восточной Украины, пишет автор «Нью-Йорк Таймс». О чем все-таки может свидетельствовать рекордное падение рубля, совпавшее с рекордным удешевлением нефти и сменой тона Владимиром Путиным? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Этот довольно низкий курс рубля отражает два фактора. Первый – это положение на валютном рынке, потому что из-за падения цен не только на нефть, но и на все природные ресурсы падают валютные поступления и поступления долларов в Россию. Соответственно, падает курс рубля. И второе – это политика Центрального банка, когда Центральный банк для увеличения денежной массы, чтобы стимулировать немного падающую экономику, покупает доллары на рынке, увеличивает спрос на доллары, соответственно, тоже падает обменный курс рубля. Вот эти два фактора приводят к тому, что курс рубля сейчас находится примерно там, где он по всем рыночным условиям и должен находиться.
Пол Грегори. Я думаю, и как мне кажется, вот в тот момент население испугалось, в тот момент был большой страх, потому что показалось, что низкий курс рубля свидетельствует о шаткости всей экономической системы. С вашей точки зрения, о чем свидетельствует все-таки этот низкий курс рубля? Это шаткость или это, как профессор Бернштам, если я его правильно понимаю, объясняет, в общем, естественное, так сказать, движение курса валюты, в общем, слабой страны?
Профессор Бернштам говорит о технических факторах, но инфляционные ожидания очень важны в этой сфере. Я вчера прочитал, что инфляционные ожидания публики в России остаются очень высоки, хотя настоящая инфляция падает немножко. Это значит, что русский народ не верит, что говорит государство и что говорит Центральный банк.
И все же падение рубля до рекордно низкого уровня. Можно сказать, что это признак того, что опасность за углом? Или, как уверял страну в тот же день премьер-министр Медведев, власти умело предотвратили потрясение?
Это опасная ситуация в том смысле, что падает жизненный уровень, и жизненный уровень очень важный политический фактор. И я думаю, это обозначает начало политических проблем, экономических проблем и так далее.
Грегори Грушко, почему мы не видим страха и паники в связи с таким резким падением рубля?
Я бы сказал следующее, что Кремлю удалось очень хорошо в сознании своих граждан привязать рубль к нефти. Как будто бы больше не существует никаких других факторов. То есть нефть идет вниз, рубль идет вниз. И так далее, и тому подобное. На самом деле это не совсем так. Конечно же, цена на нефть играет очень важную роль, но не исключительно единственно. Прошел год, центральный банк довольно-таки успешно, там как-то плавно наблюдал за плавными изменениями в курсе рубля, а экономика становилась все хуже и хуже, продуктов импортных становилось все меньше, а местного производства все дороже и хуже качества. Тем не менее, люди принимают все как нормальное и продолжают жить так же.
Профессор Бернштам, но если судьба рубля и российской экономики в самом деле зависят от цены нефти, то Кремлю ничего хорошего в обозримом будущем ожидать не приходится. Цена нефти только что упала до уровня 7-летней давности. Никто не ожидает скачка цен даже до 50 долларов к концу года. Зато появляются предсказания о том, что мы вступили в затяжной период низких цен, как это было в 90-х годах.
Это мне напоминает в долгосрочной перспективе историю, которую знаменитый экономический историк Дэвид Ландес рассказал об Индии. Индия в конце 18 века, на заре промышленной революции в Англии, производила текстиль для всего мира, спрос на текстильную продукцию, на хлопчатобумажные ткани во всем мире рос, и Индии предстояло великолепное, колоссальное будущее. Труд дешевый, и все производят хлопчатобумажные ткани. И вдруг в Англии происходит промышленная революция, и машины производят хлопчатобумажные ткани дешевле, чем индийские рабочие. После этого наступает 200 лет стагнации и загнивания Индии. Вот в России сделали ставку на природные ресурсы. И вдруг происходит технологическая революция, сланцевая революция в Соединенных Штатах, которая реально, по большому счету, вышла на рынок всего 10 лет назад. И все. Цены на нефть рухнули, они будут низкими в долгосрочной перспективе, потому что все время происходит технологическое обновление. Роль стран-экспортеров нефти Саудовской Аравии и других на мировом рынке упала, они не могут контролировать мировой рынок. Реально сейчас мировой рынок контролируется простаивающими скважинами сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Как только поднимается спрос, они сразу выходят на рынок, и цена на нефть снова начинает падать. Россия вполне возможно вступает в долгосрочную стадию стагнации и загнивания без больших перспектив, если только она не сделает технологический рывок, для чего сейчас нет никаких стимулов. В России за последние 25 лет не создано ни одной новой отрасли промышленности, не запущено никакое новое производство, на что они рассчитывают, трудно сказать. Но, во всяком случае, та ставка на нефть и на природные ресурсы, которые они в свое время сделали, она просто-напросто провалилась в результате независящих от них факторов, в результате технологической революции.
Хорошо, профессор, но все-таки почему им удалось выстоять вот этот вот тяжелый год?
Им не удалось выстоять. В России происходит падение валового внутреннего продукта, и оно будет происходить, судя по всему, так, по расчетам, примерно еще на 3% в следующем году. Им нисколько не удалось выстоять. В России, по моему представлению, есть острый экономический кризис. Позволю себе напомнить, что так называемая «великая рецессия» в Соединенных Штатах в 2008-2009 году была 2,8% падения валового внутреннего продукта. Значит, в России сейчас в этом году примерно 4% падения, в следующем году будет еще 3%, и это все аккумулируется. По объективным экономическим данным, это кризис.
Тем не менее, наиболее худшие апокалиптические предсказания относительно российской экономики, а таких предсказаний было немало в начале года, они не материализовались. Пол Грегори, это заслуга властей, как настаивают Владимир Путин и Дмитрий Медведев?
Думаю, из-за резервных фондов удалось смягчить немножко, но мы не знаем, как долго будут эти резервные фонды. Путин говорит, что из-за того, что у него есть такая хорошая команда, было не хуже. А есть большое изменение в поведении Путина. Год тому назад он сказал, все в порядке, рост будет через несколько месяцев. И 6 или 5 месяцев тому назад речь шла, если мы на дне или не на дне. И теперь в его речь в Думе он сказал, этот кризис продолжается. И мы должны думать о том, как tighten our belts. Я не знаю, как...
Затянуть ремни.
Да. Значит, можно видеть много через поведение Путина.
А может эта комбинация устойчиво дешевой нефти, обесценивающегося рубля, сломать хребет того, что остается от российской экономики? Или, как считает наш собеседник Михаил Бернштам, сценарий плавного, так сказать, контролируемого загнивания более вероятен?
Русская экономика переживает это, но Венесуэла тоже переживает, но очень плохо. Я думаю, что русская экономика будет немножко похожа на экономику, скажем, Венесуэлы. Наверное, не так плохо, но ближе.
Профессор Бернштам, действительно, что отделяет Россию от Венесуэлы с ее гиперинфляцией, дефицитом самых необходимых товаров и массовыми волнениями?
Дефицита нет, Пол правильно сказал, потому что государство использует средства двух стабилизационных фондов, фонд национального благосостояния и резервный фонд. Резервный фонд упал с 92 миллиардов долларов полтора года назад до 66 миллиардов, то есть на 26 миллиардов они вынули оттуда. И фонд национального благосостояния был 88 миллиардов долларов, стал 73. То есть в целом они 41 миллиард долларов вынули и использовали для покрытия дефицита бюджета. У них нет, к их сожалению и к счастью для населения, в отличие от Венесуэлы, у них нет инфляционных способов покрытия дефицита бюджета. Пока нет, потому что Банк России не кредитует правительство и не покупает облигации правительства. В портфеле Банка России всего на 0,5 триллиона рублей обязательств правительства. Банк России в основном производит денежную массу, увеличивает денежную массу за счет покупки иностранной валюты на рынке, увеличения резервов.
Ну а если не вдаваться в технические детали, этот механизм предотвращения гиперинфляции, он, что называется, долгоиграющий? Как долго на него сможет опираться Центральный банк, прежде чем ему придется прибегнуть к масштабному печатанию денег?
Иссякнут прежде всего вот эти стабилизационные фонды. Накопить их невозможно, поскольку цены на нефть и природный газ будут продолжать падать. Россия, скажем, продает природный газ в Германию, а они получали по 12 долларов за 1000 кубометров в 2012 году, и сейчас это уже упало до 6, то есть наполовину. Точно так же цена нефти упала, цены на металлы упали. Значит, они не могут пополнять стабилизационные фонды, и эти стабилизационные фонды будут исчерпаны. У Центрального банка, это не Центральный банк реально, а такое странное учреждение, у Банка России есть международные резервы или валютные резервы, которыми они смогут поддерживать курс рубля и смогут каким-то образом сдерживать таким образом инфляцию. Но в совокупности это все ограниченные величины. Вот когда они эти резервы используют, тогда у них не останется никакой другой возможности покрывать дефицит бюджета, и тогда вполне возможно, что начнется инфляционное покрытие, и тогда ситуация в какой-то степени будет похожа.
А в разных американских источниках я видел ссылки на то, что резервы стабилизационные могут закончиться в течение 1,5-2 лет.
Зависит от дефицита бюджета. Но в целом, мне кажется, вы недооцениваете долгосрочных факторов, потому что очень важно, на мой взгляд, что Россия вот в этой ситуации быстрой технологической революции, происходящей в мире, в общем, выпадает из истории. Россия как страна, как экономика оказывается на задворках истории. Вот это, мне кажется, самый главный факт.
Нас все-таки, профессор, прежде всего интересует день сегодняшний и завтрашний.
Я понимаю, но вот я смотрю на все это, и я не вижу будущего у страны. Вот в чем дело.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Что отделяет Россию от Венесуэлы с ее инфляцией и дефицитом товаров? В передаче участвуют Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, управляющий директор финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Пол Грегори, Михаил Бернштам не видит будущего у России, если сохранится ее нынешняя экономическая модель. Вы видите это будущее?
Я согласен с профессором Бернштамом. Это долгосрочные факторы более тревожные, чем эти технические факторы, покрыть 3% дефицит и так далее. Чтобы улучшить или лечить русскую экономику, должна быть какая-то реформа. И Путин не может предлагать этой реформы из-за того, что это нарушает его клептократический режим. Есть некоторые сумасшедшие идеи Глазьева, и если Путин принимает предложение Глазьева, потом Россия будет Венесуэла. Я уверен в этом. Вы спросили о полном крахе экономики. Будет полный крах экономики, если Путин слушает на предложения таких сумасшедших, как Глаз.
Пол Грегори, вы в своей статье в журнале Forbes называете протесты водителей страшным сном для Владимира Путина. Но эти протесты, судя по всему, затихают. Не преувеличиваете ли вы их значение?
Думаю, катастрофа в две причины. Первая причина – эти дальневозчики поняли коррупцию в этой программе. Есть прямая коррупция в этой программе, где узкий круг Путин получает 20% выручки этого налога. И думаю, это большая роль, более чем экономическая роль. Майдан начал очень незаметно, почти умер. В конце концов был успех. Я думаю, что есть такая возможность в России по поводу этого налога.
Грегори Грушко, у вас, насколько я понимаю, иной взгляд на значение этих протестов.
Скажем, те же бюджетники, которые привыкли жить и живут, в общем-то, с подачек от центра, а их, в общем-то, большинство, они вряд ли выйдут на какие-то протесты. Уровень людей, которые живут за чертой бедности, увеличился, по-моему, на 15%, сейчас больше 20 миллионов людей живут официально за чертой бедности. Тем не менее, тут появляется по-прежнему тот же самый эффект. Кстати, это было видно уже среди дальнобойщиков. Винят-то они не Путина. Винят они либо тех коррупционеров, как, скажем, стало производным Ротенбергов, или там своих местных мэров, или своих местных губернаторов. Винят плохих бояр, а царь-то батюшка, он хороший, он просто ничего об этом не знает. Вот если до него донести, вот тогда все станет опять нормальным. Поэтому это может продлиться довольно долго. Я думаю, что слабое звено находится не среди рабочих классов, не среди бюджетников, а, скорее всего, среди той элиты, которая окружает Кремль.
Говоря о страдающей элите, ведь первоначально западные санкции были задуманы как средство для того, чтобы урезонить элиту, окружающую Путина, в надежде на то, что она урезонит российского лидера. Этой цели явно не удалось достичь. Профессор Бернштам, как вы оцениваете эффективность санкций?
Нет, санкции сыграли колоссальную роль. Именно санкции еще до падения цен на нефть начали процесс экономического спада в России. Естественно, что они отразились не столько на элите, сколько на населении. Такого рода санкции очень трудно делать целевыми. Но, во всяком случае, для российской экономики исчез один из главных источников кредита и экономического роста. Раньше, поскольку денежная масса по отношению к валовому внутреннему продукту занимает всего лишь 45% в России на протяжении последних лет, это очень низкая сумма заемных фондов, то банки и российские крупные предприятия под гарантией государства занимали средства в европейских банках. Санкции этот источник кредитования отрезали, и, соответственно, в России падают инвестиции, то есть это вносится, опять же, вклад в долгосрочное загнивание, если не в долгосрочную разруху.
А, допустим, удастся Путину добиться отмены санкций? Это предоставит ему путевку в жизнь дальнейшую и долгую?
Долгую нет, но, естественно, это очень сильно поможет выходу экономики из этой стагнации. Но тут надо иметь в виду еще очень важный фактор, который тоже имеет большое долгосрочное значение. Происходит разочарование образованной части населения в будущем России и увеличивается утечка мозгов всех, кто могли бы внести вклад в технологическое обновление России, но те, кто из них, кто могут уехать на Запад, они уезжают. Самое страшное ведь не утечка физического капитала, не утечка финансового капитала. Самое страшное – это утечка человеческого капитала, а это сейчас происходит.
Пол, у вас есть какие-то основания думать, что Путину удастся добиться отмены санкций? Есть какие-то слухи по этому поводу, хотя, с другой стороны, кажется, Кремль готов к тому, что ему придется жить в режиме санкций еще год, два, а то и больше.
Я считаю, что его поведение в Сирии нацелено на том, что он получает отмен этих санкций. Я сам думаю, что если у него есть успех, и будут те же самые проблемы, о чем говорит профессор Бернштам. Кто будет инвестировать в Россию? Потерь доверия и боязнь, иррациональность Путина и так далее, думаю, это продолжают. И это имеет тот же самый эффект, как санкции. Я думаю, что не будет большая разница.
Грегори Грушко, есть ли, с вашей точки зрения, у Кремля основания думать, что санкции будут отменены?
Со стороны Соединенных Штатов вряд ли. Я не думаю, что администрация Обамы рискнет почти перед самыми выборами подставить ножку демократической партии и отменить санкции. Западная Европа ведь ужасно не терпится отменить эти санкции. Но есть один фактор, который работает уже довольно долго в пользу санкций. И этот фактор называется Владимир Путин. Мы не можем предсказать, какую новую авантюру он придумает, но все его предыдущие авантюры вели к тому, что санкции не только не отменялись, предыдущие санкции, но наоборот усиливались.
Ну а как в таком контексте выглядит свежее решение Международного валютного фонда, который фактически предоставил Киеву свободу действий в отношении 3-миллиардного долга в Москве, заявив, что неуплата Украины индивидуальным заемщикам не дисквалифицирует ее в качестве реципиента кредитов МВФ?
В принципе, это был обыкновенный сигнал России, что если вы считаете, что вводя Украину в дефолт, что Россия в принципе может сделать, вы остановите финансирование Украины Международным валютным фондом, не получится. И, кстати, Соединенные Штаты на пару дней раньше заявили, что они не будут гарантировать украинские долги. И это не плохо по отношению к Украине, это просто ответ на требования Путина, чтобы Соединенные Штаты гарантировали такие долги. Так что это просто, знаете, такой сигнал, что делай, что хочешь, иди в суды, судись, но, по всей видимости, этих 3 миллиардов тебе не видеть, и не видеть их тебе их довольно долго.
Профессор Бернштам, ваше предсказание на ближайший год. Что произойдет с российской экономикой?
При нынешних условиях примерно 3% падения, то есть добавляется и усиливается экономический спад. Дальнейшая стагнация и, в общем, как я уже сказал, такое выпадение из истории.
Пол Грегори, ваше предсказание на ближайший год?
Я думаю, что дефицит будет выше 3%, и это будет большая проблема. Все говорят, что будет или же нулевой экономический рост, или, скажем, немножко экономический рост. И когда Бернштам и Грегори говорят, что это будет минус 3, минус 4, это действительно не то, что говорят другие эксперты. И будет интересно увидеть, кто прав.
Ну, а большого потрясения вы не прогнозируете?
Надо дефинировать, что это значит. Будет неплохо, но он не будет полный крах.
Грегори Грушко, что впереди, плавное экономическое угасание или потрясение?
Если санкции не будут отменены, то будет продолжаться тот же самый процесс, 3%, 4%, вполне возможно. А если санкции будут отменены, тогда жизнь пациента продлится немножко, может, еще на пару лет. Но те глубинные процессы внутри российской экономики или отсутствие каких-либо реформ процессов внутри экономики, ведущие в сторону от зависимости на нефть и газ, все это будет продолжаться, и в конце концов это все закончится плохо, но это не произойдет, скорее всего, в следующем году.
А что будет с рублем? Ведь ваш не очень давний прогноз о 75 рублях за доллар почти оправдался. Что дальше?
Он еще не там, еще 5 рублей можно посмотреть, не посмотреть. Но вы знаете, я думаю, что опять-таки, если все будет продолжаться так, как оно есть, и санкции не будут отменены, я бы не был бы очень удивлен, увидев 100 рублей за доллар.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Обрекает ли Россию удешевление нефти на долгосрочную разруху? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.